Затем последовал продолжительный обмен рассказами. Думаю, вы уже знаете большую их часть. А то, чего вы не знаете, нельзя рассказать быстро. Прыжок Фриски попал в десятку. Она влетела прямо в трубу и затем оглянулась, чтобы посмотреть, последуют ли за ней Наоми и Бен. Если бы они этого не сделали, Фриски, возможно, спрыгнула бы обратно на лед. Для нее это было бы большим разочарованием. Но она не покинула бы свою хозяйку даже ради самого волнующего запаха на свете. Фриски это знала. Наоми же была не так уверена. Она даже не рискнула позвать Фриски обратно, боясь, что какой-нибудь часовой услышит. Она не оставит Фриски, а если Бен попытается ее остановить, она уложит его прямым правом. Ей не о чем было волноваться. В тот же момент, когда Бен обнаружил трубу, он понял, куда подевался Деннис. «Благородный нос у Фриски», — опять сказал он и обратился к Наоми. «У тебя получится? Если отойду подальше и разбегусь, то получится. Не промахнись там, где лед рыхлый, а то окунешься, а одежда у тебя тяжелая, и затянет тебя под лед, пикнуть не успеешь. Не промахнусь». «Давай я пойду первым», — сказал Бен. «Если придется, может, я тебя поймаю». Он отошел на несколько шагов и прыгнул так сильно, что чуть не снес себе голову о верхний край трубы. Фриски гавкнула, выражая волнение. «Заткнись, собака», — сказал Бен. Наоми отодвинулась к краю рва, немного постояла, снег сейчас шел так густо, что Бен ее не видел, и рванулась вперед. Бен затаил дыхание, надеясь, что она не промахнется и оттолкнется от крепкого льда. Если она сделает лишний шаг, прежде чем прыгнуть, ее не поймают даже самые длинные руки в мире. Но она рассчитала точно. Бену не пришлось ее ловить. Единственное, что ему пришлось сделать, это убраться с ее пути, когда она влетела в трубу. Она даже не стукнулась головой, как это сделал Бен. «Самое худшее во всем этом – запах», – сказала Наоми, когда они рассказали свою историю пораженному Деннису. «Как ты только это выдержал? Просто я все время напоминал ему, что со мной случится, если меня поймают», — ответил Деннис. «Каждый раз, как только я делал этот запах, начинал казаться немного терпимее». Бен рассмеялся и кивнул, и Деннис посмотрел на него сияющими глазами. Потом он перевел взгляд на Наоми. «Впрочем, вонь была действительно ужасная», — согласился он. «Я помню, когда я был маленьким, вонь была сильная, но не настолько. Может быть, ребенок просто еще не знает, насколько запах плохой или что-то в этом роде?» «Наверное, так и есть», — сказала Наоми. Фриски лежала на кипе королевских салфеток, уткнувшись носом в передние лапы, переводя глаза с одного на другого, когда они говорили. Она очень немного понимала, о чем шла речь, но если бы понимала и умела говорить, то она сказала бы Деннису, что его восприятие того, что такое по-настоящему плохой запах, не изменилось с детства. То, что они ощущали, было, конечно, последними выдыхающимися остатками песка дракона. Для Фриски этот запах был гораздо сильнее, чем для девушки и высокого парня. Запах Денниса все еще оставался там, в основном в виде брызги капель на закругленных стенках. Это были те места, которых Деннис касался руками. Нижняя часть труб была покрыта грязной теплой водой, смывшей все запахи. Это был все тот же ярко-голубой цвет с электрическим оттенком. Другой же запах имел мрачный, кожисто-зеленый цвет. Фриски его боялась. Она знала, что некоторые запахи способны убивать, и знала, что не так давно это был как раз именно такой запах. Но теперь он терял свою силу, и в любом случае запах Денниса уводил в сторону от того места, где он был в самой большой концентрации. Незадолго до того, как они добрались до решетки, через которую Деннис вышел из канализации, она начала вообще терять зеленый запах. И Фриски никогда в жизни не была так довольна тем, что теряет запах. «Вы никого не встретили?» «Совсем никого?» – взволнованно спросил Деннис. «Никого», – ответил Бен. «Я прошел немного вперед, чтобы быть начеку. Несколько раз я видел стражников, но у нас всегда было достаточно времени, чтобы куда-то спрятаться, пока нас не увидели. По правде говоря, я думаю, что мы могли бы пройти прямо сюда и миновать 20 стражников, и нас окликнули бы не больше 2-3 раз. Большинство из них были пьяными. Наоми кивнула. «Часовые», — сказала она, — «пьяные. И пьяные не на заставе на северных границах какого-нибудь маленького вшивого баронства, о котором никто никогда не слышал, а пьяные в замке, прямо в замке». Деннис, вспомнив сморкавшегося певца, без слуха, мрачно кивнул. «Думаю, что нам надо порадоваться. Если бы часовые несли бы сейчас службу так же, как во времена Роланда, то мы бы уже были в игле вместе с Питером. Но я почему-то не могу радоваться». «Я тебе вот что скажу», — негромко сказал Бен. «На месте Томаса я бы трясся в своих башмаках, каждый раз глядя на север, если то, что мы видели сегодня ночью, — это все, что у него есть». При этих словах лицо Наоми омрачилось. «Молю богов, чтобы до этого не дошло», — сказала она. Бен кивнул. Деннис протянул руку и погладил голову Фриски. «Ведь ты прошла за мной всю дорогу от дома Пейна. Какая же ты все-таки умная псина!» Фриски радостно застучала хвостом. Наоми сказала: «Я бы послушала историю о короле, рассказывающем во сне, Деннис, если ты расскажешь еще раз». Итак, Деннис рассказал свою историю, в основном так же, как рассказывал Пейни, и как я рассказывал вам, и они слушали зачарованно, как дети слушают сказку про говорящего волка в бабушкином чепчике. Когда он закончил, было 7 часов утра. За стенами замка над Дилейном появился тусклый свет. Тот сгущенный свет пурги был не более ярок в 7 часов, чем потом в полдень, так как в Дилейне мела самая большая метель той зимы, а может быть, это была самая большая метель всех времен. Ветер завывал над крышами замка, напоминая племя духов. Даже здесь, внизу, беглецы слышали этот вой. Фриски подняла голову и неспокойно поскуливала. «Что теперь будем делать?» — спросил Деннис. Бен, который читал и перечитывал короткую записку Питера, сказал: «До вечера ничего. Сейчас замок просыпается, и у нас нет никакой возможности выйти отсюда незамеченными. Мы поспим, восстановим силы, а вечером, перед полуночью...» Бен говорил кратко. Наоми улыбнулась. У Денниса глаза загорелись от волнения. «Да», — сказал Деннис, — «клянусь богами, ты просто гений, Бен». «Ну, этого бы я не сказала», — мешалась Наоми, но рот у нее расплылся до ушей. Она потянулась, обхватила Бена руками и звучно его поцеловала. Бен побагровел. Вид у него был такой, будто у него вот-вот мозги лопнут, как говорили в Дилейне в те достопамятные времена. Но, впрочем, должен вам сказать, вид у него был одновременно и довольный. «А Фриски нам поможет?» — спросил Бен, отдышавшись. При звуке своего имени Фриски опять подняла голову. «Конечно, поможет. Но нам понадобится...» Они обсуждали этот новый план еще некоторое время, а потом Бен зевнул так широко, что казалось, будто у него исчезла нижняя часть лица. Наоми тоже выглядела усталой. К этому времени, как вы помните, они не спали уже 24 часа и проделали немалый путь. «Все, хватит», — сказал Бен, — «пора спать». «Ура!» — сказала Наоми, начиная раскладывать салфетки в виде постели возле Фриски. «У меня ноги будто большой...» Бен и Деннис деликатно кашлянули. «Что еще?» — спросил Бен. Деннис смотрел на их мешки, меньше Наоми. «Я не надеюсь, что у вас есть, но, может быть, все-таки что-нибудь из еды, а?» Наоми нетерпеливо сказала. «Конечно, есть. Ты что думаешь?» Потом она вспомнила, что Деннис ушел из дома Пейна 6 дней тому назад и с тех пор прятался и скрывался. Вид у него был бледный и изголодавшийся, а лицо похудевшее, с выступающими скулами. «Ах, Деннис, извини, мы просто идиоты. Когда ты ел в последний раз?» Деннис немного подумал. «Точно не помню», — признался он, — «но в последний раз за столом я обедал неделю назад». «Почему же ты сразу не сказал, болван ты несчастный?» — воскликнул Бен. «Наверное, потому что очень разволновался, когда вас увидел», — ответил Деннис, улыбнувшись. Увидев, как они открыли свои мешки и начали рыться в остатках своих припасов, он почувствовал, как у него громко заурчало в животе. Его рот наполнился слюной. Потом, вдруг, его поразила одна мысль. «У вас ведь нет репы?»